просто, а сложным.
Психологическая программа еженедельная с Екатериной Волковой.
И с Евгением Лушницким в соавторстве, скажу я вам, дорогие мои, здравствуйте.
В соавторстве, в подтакивании.
В психологическом соавторстве.
Хорошо.
Евгений, я вам лещу.
Друзья, хочу напомнить вам номер нашего смс-портала постоянного. +7 910 731 107.6. И сейчас интрига этих 11 минут. Это тема, которую мы сегодня будем обсуждать в прямом эфире. Почему мы не учимся на чужих ошибках?
Да от чего ж интрига-то, Евгений? Самая распространенная, скажем так, я бы сказала, годами, десятилетиями, столетиями вопрос, которым задается человечество в целом, а мы сегодня с вами как частность.
То есть человечество веками
ищет пытается ответ на эти вопросы, да.
А мы
решили, вот так возьмем и ответим.
Решили до 16 часов все это подытожить и объяснить вкратце,
да,
почему же мы все-таки этого не делаем, не можем учиться на чужом опыте.
И, собственно, как начать это делать? Потому что чужой опыт — это огромное скопление информации, которую уже нашли, которую уже проверили опытным путем, которую уже применили на практике и, собственно, отсеяли все то, что не результативно, не жизнеспособно, и оставили те алгоритмы, которые результативны и жизнеспособны.
А мы сегодня будем перечислять или, может быть, обращать внимание на наиболее часто совершаемые ошибки?
Мы будем
вот те самые ошибки, о которых мы будем говорить, которые нельзя совершать и которые нужно
подчеркивать
от других.
Мы будем говорить, что нужно делать, чтобы не топтаться по граблям, это во-первых, да, то есть грабли, ну, все, да?
Садовый инструмент, да.
По лопате неудобно, она в лоб не прилетает. А второй момент, который очень интересует, тут дело не в том, что нельзя делать. Что нельзя делать, знают все. А вот что надо делать для того, чтобы учиться на чужих ошибках, вот тут-то как раз большой-пребольшой вопрос, Евгений, потому что нельзя совать два пальца в розетку. А как, что внутри себя изменить, как повернуть свою призму восприятия, чтобы не пытаться проверить это опытным путем, вот это утверждение? Ведь многие утверждения, многие алгоритмы вокруг нас, на самом деле, дорогие мои, они являются уже аксиомой. Это не теорема, которую надо доказывать в течение всей своей жизни. Ну так вот, давайте мы по порядочку. Во-первых, что такое опыт? Опыт или опытное знание – это единство знаний и навыков, в скобочках умений, приобретенное в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюдений. Вот здесь я ставлю прямо восклицательный знак, три восклицательных знака в скобочках. Наблюдений. Или практических действий, в отличие от знания, достигнутого путем умозрительного абстрактного мышления. Ну, что такое умозрительное абстрактное мышление? Это то, что мы с вами называем иногда дальновидностью, там, моделированием и так далее. То есть человека в этой ситуации нет, но он моделирует ситуацию и получает из этой ситуации какой-то вывод, какое-то знание. То есть сопоставляя информацию, анализируя ее и так далее. То есть умозрительно. Итак, опыт, он, собственно, делится на эмоциональный опыт. Ну, мы все знаем, самый ближайший пример эмоционального опыта – это что? Любовь. Любовь, которую потом уже людям нужно будет рационализировать, да, приходится рационализировать, чтобы как-то в этих эмоциях и ощущениях разобраться. Ну и, собственно, ментальный опыт. А что такое ментальный опыт? Вот здесь очень интересно. Вот если очень кратко, вот прямо уксус-уксус, да, это ментальный опыт, это квинтэссенция интеллекта и сознания. То есть человек, вот, ой, вы бы сейчас видели лицо Евгения, дорогие мои, я даже заикнулась немножечко.
У меня ни того, ни другого.
Евгений, не, ну подождите, я бы вас не взяла в соведущие. Я бы Литова просила тогда вести, что ли. Ну, зачем вы так о себе плохо? Не слушайте его, дорогие мои. Это весна, это он, что-то он сегодня хандрит. Ну, неважно. Ну, так вот, ментальный опыт. Литов машет нам руками в стеклянное окошечко. Он готов, он готов. Нет, Александр, нет. Пока Евгений, а там посмотрим. Итак, вот аспекты интеллекта и сознания. То есть это такая квинтэссенция, которая еще добавляется, что восприятие, память и бессознательные познавательные процессы. То есть бессознательное – это то, что мы впитываем, не прогоняя через осознание. Ну вот, собственно, на всем на этом, дорогие мои, и замешано умение извлекать опыт из своих или чужих ошибок. Ну, а теперь давайте разберемся, что же такое мышление, да? То есть мы, когда приобретаем опыт, мы что, размышляем, что-то отбрасываем, что-то оставляем при себе. И вот сейчас...
А уже вот она, рубрика.
Да.
Научно доказано.
И вот сейчас мы в нашей любимой рубрике «Научно доказано» об этом проговорим. Итак, мышление – это процесс познания, накопления информации, опыта, оперирования знанием и тем знанием, которое закодировано с помощью механизмов памяти. Итак, вот сейчас очень внимательно слушайте, потому что мышление, собственно, оно присуще и некоторым живым существам, но не человеку, да, то есть мышление, оно есть, но у всех живых существ, включая человека, есть какое мышление? Конкретное. Конкретное мышление – это форма отражения действительности, проявляющаяся в целесообразном, адекватном поведении. Ну, вижу красный свет, стою, вижу зеленый, иду. Ну, мы с вами видим уже и кошечек, и собачек, которые переходят на пешеходных переходах, замечательно, уже сканируют, можно идти, нельзя идти. То есть,
но бывают у тех, которые
валяются потом,
пришли.
Не дошли, не добежали. Угу. Да? То есть физиологическую основу элементарного мышления, мозг, мы сейчас про мозг, составляет первая сигнальная система. То есть это то, что это мышление в действии. То есть это то, что присуще и человеку, и животным. А вот теперь, дорогие мои, на тему опыта. Чем же мы отличаемся? У нас есть абстрактное мышление. Это отвлеченно-понятийная форма мышления, которая свойственна только человеку. И это мышление, которое обеспечивается с помощью различных понятий, категорий, формул. И словесно-логическое. Это форма мышления, основанная на рассуждениях, да, уже ближе мы так, состоящем из последовательного ряда логических звеньев, да, то есть это логическое суждение, и которое состоит из предыдущих каких-то знаний, из предыдущих построений и обуславливает будущее. Вот оно, то есть именно словесно-логическое мышление, дискурсивное его еще называют, обеспечивает нам установление вот этих причинно-следственных связей и увязывание воедино результатов, скажем, нашего наблюдения за действием или бездействием другого человека. И примериваем, да, на себя, подойдет, не подойдет. То есть вот если этот вид мышления развит, то у человека очень даже есть высокий шанс, высокий процент того, что он сможет пользоваться чужим опытом. Развитие, более того, развитие способностей человека к мышлению связано с количественным изменением числа нейронных сетей, вовлекаемых в обработку информации. Поэтому, Евгений, тут, знаете ли, нейрофизиология. Очень даже царица наук, вот она в данном случае. То есть чужим опытом может пользоваться человек, у которого
много нейронных связей.
Да, нейронных сетей вовлечено в обработку вот этой информации.
То есть если мало, то все забудьте.
Но развивать нужно. Ведь на мир можно смотреть через форточку, через вот половину, как у нас с вами окошечко сейчас, или через вообще такие огромное пространство. То есть здесь это зависит, то есть ведь можно идти как от мозга вовне, так и извне к мозгу. Это уже доказано нейрофизиологами, нейропсихологами. Вот здесь важно, если есть у человека осознание, важно это развивать.
Почему вообще такая тема у нас сегодня родилась? Почему об этой теме пишут в интернете, ей занимаются психологи? Неужели существуют те люди, которые приходят и говорят: слушайте, не могу я никак учиться на чужих ошибках, а наступаю на одни и те же грабли сам, на свои? Приходят к вам клиенты, да, к психологу, и говорят: слушайте, давайте тренировать во мне вот это умение пользоваться чужими ошибками.
Евгений, это звучит немножечко не так. Вот до второй части, это вторая уже часть осознания. Первая часть осознания, человек приходит и говорит: что-то, знаете ли, уже лоб болит, все время грабли да грабли, тяжело. То есть идет серия повторяющихся ситуаций, где человек ведет себя одинаково, ситуации идентичные, он ведет себя в этих идентичных ситуациях одним и тем же способом, и, соответственно, результат его не удовлетворяет.
То есть человек понимает прекрасно, что он совершает одну и ту же ошибку, но он не учится ни чужому опыту, ни своему.
И даже не своему. То есть человек не осознает, он не понимает, что он делает не так, во-первых, почему каждый раз эти ситуации заканчиваются, ну, скажем, ситуация отношений, да, заканчивается
можно
разрывом.
Да, можно для примера какую-то короткую историю, вот с которой пришел клиент, и у него уже лоб стал болеть, и все остальное.
Ну, самая вот ближайшая история, это история про вот студентку. Да, вот даже отвлечемся от межличностных отношений. Там, кстати, с межличностными все в порядке. Вот приходит замечательная девушка, и все вроде бы хорошо, но грабли в чем? Учеба. Хочется учиться лучше. Вот, казалось бы, банально, да? Но уровень притязаний высокий. Хочу закончить с красным дипломом. А при этом на тройках и четверках, ну, как-то так потихонечку едет. Каждый раз расстраивается, перестает ходить в университет, ну, там пропускает, да, хвосты. И, соответственно, выше тройки, максимум четверки, она не поднимается. Казалось бы, что проще. Но человеку потребовалось несколько встреч, чтобы осознать, что, в принципе, теорию «да, я знаю, нужно ходить в университет», и да, я знаю, что нужно в первую очередь делать, как в школе, уроки, а потом уже все остальное. То есть вот переставить на место этот алгоритм, выровнять. Человеку понадобилось несколько встреч вот для того, чтобы этот алгоритм переделать, ее имеющийся, переделать в работающий алгоритм.
И что вы ей посоветовали?
Ну, мы с ней отработали. Есть техники. И сейчас человек, мало того, что все, как говорят студенты, хвосты убрал, так она еще выходит, в общем-то, на хорошие оценки. Ну, она предполагает, что они будут вот в эту сессию.
А вы ей не объяснили, что зачем тебе этот красный диплом нужен?
Это уровень притязания. Евгений, понимаете?
Я сейчас сижу и думаю, зачем мне вообще диплом был нужен? Зачем я деньги тратил?
А уж тем более красный, да?
А вот красный, да какая разница, какого он цвета?
Ну, Евгений, есть же такая шутка, что...
Платить от этого больше не станут.
Лучше здоровый цвет лица и синий диплом, чем наоборот. Mm-hmm. Но, видите, для человека это некий такой показатель. Некий такой показатель. Вот я могу, я это делаю, и я молодец. Ну, вот ставит себе человека...
Ну, уровень самооценки повышается.
Да,
а так... может быть, родители того требовали.
Как вариант.
Перейдем сейчас к другим историям. +7 910 731 176. Это смс-портал для ваших вопросов по теме «Как не наступать на одни и те же грабли и учиться на чужих ошибках, а не своих». Вот у нас есть сообщение. «Добрый день. Я сам дошел, долго шел к умению пользоваться чужим опытом. Мне очень мешало то, что мне в детстве говорили: ты не он. Когда я рассказывал родителям про кого-то, они меня всегда осекали. Нечего повторять, ты не он». Как не допустить то же самое со своим ребенком?
Ну, со своим ребенком здесь, вот чтобы не допустить, нужно быть более осознанным и, скажем так, избирательным родителем. То есть есть ошибки, которые можно давать ребенку прочувствовать на себе, а есть ошибки, которые, если повторять, то это, ну, скажем так, на это уйдет много времени, и в рамках одной человеческой жизни это будет, ну, слишком много. Ну, вот есть такое замечательное высказывание одного из западных генералов. Мне очень понравилось, я вот процитирую. «Необходимо учиться на чужих ошибках, потому что невозможно прожить так долго, чтобы совершить их все самостоятельно». То есть если мы в рамках каждой жизни будем совершать все ошибки, которые уже совершали другие люди, поколения других людей, сотни поколений этих людей, то, ну, как минимум лет 500 нам нужно жить. Мы просто не успеем что-либо совершить, что-либо сделать, продвинуться, да, что-то оставить своим потомкам. Мы жизнь потратим на повторение тех ошибок, которые уже кто-то совершал, да, на те выводы, которые уже есть в наличии. Ну, это ситуация «перестаньте изобретать велосипед». Вот поэтому вам, как родителю, уважаемые слушатели, вам нужно определиться, что из ошибок ребенок может на себе прочувствовать. Ну, из разряда там грязные порванные школьные штаны, в которых, несмотря на то, что родители просят, мальчишки, как правило, гоняют в футбол после школы, да, и, ну, хорошо, постирали в этих штанах ребенок, они разорваны, и он в них ходит. В следующий раз он переоденется, он прочувствует это на себе. А вот какие-то уже более серьезные, более длительные ситуации, которые уже есть в опыте человечества, их нужно объяснять и говорить, что ты на это потратишь много времени. То есть объяснять на доступном ребенку языке.
Следующее сообщение. У знакомых сейчас почти развод, 20 лет в браке. Она удивляется тому, что сейчас происходит, и спрашивает, почему. И так все 20 лет. Он делает, она удивляется и ничего не противопоставляет в ответ. Хорошая мина при плохой игре. При этом она умная женщина и другим может сразу же рассказать, как нужно поступить, чтобы изменить ситуацию.
Но это история из разряда «чужую беду руками разведу».
Да, сама может другим посоветовать, а в своем браке решить проблему не получается.
Евгений, ну, видите, здесь я тоже знаю такие истории.
Вот не опыт чужой видит,
да,
но не может им воспользоваться.
А здесь вот цитата. Страшно. Вот, когда клиенты получают, да, какой-то алгоритм, мы с ними проясняем ситуацию, и идет обратная связь. Страшно. То есть изменение поведенческих реакций – это такой выход за пределы зоны комфорта. Вот она так привыкла, да, он чудит, он там что-то делает неприемлемое. Она молчит и, например, оправдывает себя, ну, например, чем она может себя оправдывать? Ну, такой установкой нагуляется или одумается, успокоится, поймет, ну и так далее. То есть снимает с себя всяческую ответственность. В результате снятия такой ответственности за отношения, ну вот предразводная ситуация. Поэтому, дорогие мои, для того, чтобы управлять ситуацией, для того, чтобы что-то менять, понимайте, что это, да, это выход за пределы привычного, это выход за пределы того комфорта, даже если он не комфорт для вас, ну, за пределы привычки такой психологической, но это нужно делать. Иначе, ну, как партнер поймет, что он не делает ничего хорошего, делает плохое, причиняет дискомфорт, разрушает отношения? Ну, хорошо делает, она молчит, плохо делает, она тоже молчит. Как определиться? Поэтому здесь Ну вот такое маленькое пожелание. Передайте вот то, что она советует другим, пусть она просто применит на себе в виде психологического эксперимента. Посмотрит.
Или пускай хотя бы расскажет, что она там другим советует. Да, чтобы партнер понимал.
Да.
А вот с другой стороны, женщина молчит, и некоторым это хорошо. Говорят, да, о, замолчала. Прекрасно. А здесь обратная ситуация. А здесь нужно, чтобы говорила. Вас, женщина, не поймешь.
Вас, мужчин, тоже. Я так пас.
Так, сейчас.
Перекинули.
Сейчас мы идем на рекламу. Сейчас поговорим за эфиром.
Выясним.
Да. Значит, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин.
Совершенно верно.
Стихотворение. Это сегодня о нашей теме. Мы сегодня говорим о том, как пользоваться чужим опытом и учиться на чужих ошибках.
Да, и как перестать топтаться по своим.
Мы скоро вернемся в эфир.
Просто о сложном.
На серебряном дожде, 15 часов 35 минут сегодня,
да,
тема.
Это все еще мы, Екатерина Волкова и Евгений Лушницкий. Тема у нас «Почему мы не учимся на чужих ошибках?». Давайте, Евгений, вот сейчас уже не про почему, а, собственно, как. Как перестать топтаться по граблям? Вот от царя Гороха начнем, да? Собственно, все хотят перестать это делать, и есть некие универсальные такие алгоритмы, которые я сейчас озвучу, которыми важно и нужно пользоваться, дабы перестать тратить свое время, силы, эмоции, опять же, потому что вот это разочарование, какие-то обиды отрывают много времени и здоровья, замечу, впустую. Итак, ну, первое. Когда вы ощущаете когнитивный диссонанс, вот я сейчас расшифрую, что это такое, на нем важно сосредоточиться. Что такое когнитивный диссонанс? Это расхождение между чем-то личным, установками, убеждениями, поведением и внешним. Внешним, общественным, да, поведением других людей, какими-то установками. Это тогда, когда вам приходится жертвовать чем-то личным в угоду общественного, ну и так далее. Да? Понятно, вот, вкратце. Так я вот максимально популярна. И по ощущениям когнитивный диссонанс, он похож на проснувшуюся совесть. Тут важно не заниматься самоедством, а незамедлительно переключиться, потому что вот это состояние когнитивного диссонанса, оно может привести к тому, что вы начинаете искать внешнего врага. Винить события, винить людей, винить обстоятельства.
Америку.
Да запросто. Во всем, не знаю, Малайзия виновата. Не вопрос. Здесь переключайтесь, пожалуйста, на собственную роль в этих событиях. Вот сейчас мы уже с вами рисовали это футбольное поле мысленно. Нарисуйте, пожалуйста, футбольное поле. На одной части поля напишите «я», то есть вы, да? А на другой части поля напишите «другие». И, как вы видите, футбольное поле, оно разделено ровно напополам. Вот в любой ситуации, по большому счету, да, в любой повторяющейся ситуации, я уточню, потому что есть ситуации, которые лежат вне зоны нашей ответственности. В любой повторяющейся ситуации есть 50% вашей ответственности. Поэтому прежде чем обвинять в тотальном потеплении белых медведей, ну, я так сутрировала, пожалуйста, выделите собственную роль в той ситуации, в тех событиях, которые стали повторяющимися в вашей жизни и уже превратились в такие грабли. Второй шаг. Старайтесь окружать себя только честными людьми. Честными с вами, с собой, с другими. То есть это люди, которые будут вам давать, может быть, в мягкой форме, но все же честную обратную связь. То есть если вы что-то сделали не так, этот человек или эти там два человека, три человека вам об этом спокойно скажут. Они не будут льстить там ввиду какой-то материальной или психологической выгоды, не будут поддерживать ваше самооправдание, а спокойно вам скажут, в чем вы неправы и что на их взгляд вы можете изменить. Такое зеркало, да, вот такая обратная связь, которой нам порой очень сильно не хватает. Пункт третий. Это расширение границ мышления. Мы уже сегодня об этом говорили. Можно смотреть через форточку, через полокна, через окно, через панорамные окна. А можно вообще отказаться от каких-то ограничивающих убеждений и рамок и поменять свою призму восприятия, сделать ее более широкой. Ну и, соответственно, мышление тоже. Мы склонны изначально воспринимать только ту информацию, которая подтверждает нашу внутреннюю картинку мира. Но само по себе, вот уже если вы это осознаете, что что-то другое вы отметаете, это уже шаг к расширению границ мышления. Если вы начинаете интересоваться дополнительной какой-то информацией, информацией, которую раньше вы отметали, потому что она вас выводила из зоны вашего психологического комфорта, собственно, поздравляю, вы на пути как раз к реализации этого шага под названием расширение границ мышления. Следующий шаг – это исключение из собственной жизни и собственной речи сослагательного наклонения. Ну, из разряда «если бы жена вела себя по-другому, то я бы ей не изменял». Вы, вот по-честному, да, вы изменили, потому что захотели это сделать. И, собственно, жена здесь ни при чем. А если дело в поведении жены, то не обязательно изменять. А нужно как минимум, поскольку она уже жена, например, мать ваших детей, как минимум раз 500 поговорить во всех возможных вариантах и попросить ее не делать то, что доставляет вам дискомфорт. То есть найти другие варианты общения. Сослагательное наклонение, как вы уже поняли, тоже такой вариант самооправдания и переноса ответственности за свое поведение на другого человека.
Вернемся к сообщениям.
Да, пожалуйста.
Сейчас. Добрый день, у моей сестры есть свекровь, отношения так себе, потому что свекровь постоянно настаивает на своем. Сестра с ней уже не общается, внучку та бабушка видит редко, но все равно стоит на своем. Как можно это объяснить и что с этим делать?
Ну, объяснить это можно низкой осознанностью, да, того человека. Ну вот есть такое понятие в психологии «спящие», да, то есть это люди с низким уровнем осознания собственной деятельности, собственных поступков, последствий этих поступков. Это люди, которые не стремятся что-то изменить в себе, они стремятся изменить мир вокруг себя. То есть у них вот такой алгоритм. Поэтому здесь речь идет о человеке с низкой осознанностью.
Что с этой бабушкой-то делать?
Ничего абсолютно. Здесь нужно,
пускай так все остается?
Здесь нужно просто выставлять блокпост на границах семьи и с уверенностью держать вот эту психологическую оборону. То есть приглашать там...
То есть пострадавшая сторона, ну, если так можно выразить, одна из пострадавших сторон, mm-hmm. это в любом случае свекровь, которая не видит внучку.
Она не видит внучку редко, да, то есть, видимо, молодая семья попыталась таким образом ей попытаться намекнуть, да, и попытаться изменить уровень неосознанности бабушки. Уровень неосознанности может изменить только сам человек. То есть проснуться, вот их называют спящими, да, проснуться может только сам человек. В результате какой-то психотравмы, там, потери и так далее. То есть должен быть толчок. Видимо, общение с внучкой для нее не является той потерей, в результате которой она готова изменить свое общение. Поэтому видеться с внучкой, я думаю, она будет, ну, в силу, может быть, социальной вежливости молодой семьи, там, родителей этой внучки. А вот дабы не допустить вмешательства третьего человека в свою семью, дабы не допустить, ну сколько таких историй, когда там свекровь разбила, да, семью, там теща постоянно жила буквально и разбила семью. Много таких историй. Вот, дабы не повторять чужие ошибки, нужно отделить туризм от эмиграции. И, пожалуйста, можно бабушку приглашать на чай, но не надо обсуждать какие-то внутренние вопросы с бабушкой. Не нужно отчитываться, не нужно давать никакие объяснения. Ну, вот свежая ситуация, чтобы вам было понятно. Буквально недавно клиентка спрашивает у меня, вот такая же там примерно по психотипу свекровь, спрашивает, говорит, а как мы ей объясним покупку новой квартиры? Представляете?
Ой, горе-то какое.
Да. Как мы ей объясним покупку новой квартиры?
Что понаделали?
Да, купили квартиру, новую квартиру, бессовестная. Вот, а я ей задала один вопрос. Я говорю, извините, а зачем вы что-то будете объяснять? В чем смысл вот этого объяснения для вас? Ну, человеку достаточно было двух этих вопросов, чтобы она сказала, я поняла. А что я действительно как маленькая девочка? То есть она вышла...
Купила и купила квартиру, со всеми бывает.
Да.
Что? Ну, не каждый день, что ли, квартиры покупают? Да, сплошь и рядом.
Вот.
Следующее сообщение. И, да, у нас два похожих. Здравствуйте, а нужно ли учиться на чужих ошибках? Ведь мы подчас подвержены чувствам. Может, совершенная ошибка сделает меня мудрее? И вот похожее сообщение. А вообще, это реально учиться только на чужих ошибках? Всем людям свойственно ошибаться. Там, где не совершил ошибку другой, можешь совершить ты и наоборот, соответственно. Хочешь искать золотую середину между успехом и провалом, учись на своих ошибках, ибо они самые правдивые.
Да, но только напоминаю, что длительность нашего земного пребывания, она ограничена. И здесь нужно как-то идти дальше. Поэтому мы вот сейчас вот благодаря этим двум вопросам так плавненько переходим к алгоритму, как учиться на чужих ошибках.
Ну, здесь вообще был задан философский вопрос, а нужно ли вообще учиться на чужих ошибках?
Нужно.
Нам этот алгоритм даст понять, что да, нужно учиться на чужих ошибках?
Да, пожалуйста.
Он нас убедит в этом, да?
Да, да. Первое и самое главное. Перестаньте тратить время на ссоры, обиды и ненависть. Убирайте из своей жизни лишние эмоции. Потому что мы с вами проговаривали это. Обида – это попытка переделать другого человека. Да? Ссора – это, опять же, попытка настоять на своем, прежде чем что-либо произнести. Подумайте, что это вам даст, продвинетесь ли вы вперед. То есть держите в голове вот эту замечательную схему. У тебя есть цель, и беги к ней. Не можешь бежать, иди. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, но в конце концов сядь в направлении цели и смотри. То есть выходите, пожалуйста, в позицию наблюдателя тогда, когда вы пытаетесь наступить на грабли. Отойдите назад мысленно и спросите: так, стоп, это повторяющаяся ситуация в моей жизни? Или это уже когда-то было? Если вы перестанете повторять свои ошибки, это вы уже начали учиться на чужих ошибках. Умение не повторять свои – это умение учиться на чужих ошибках. Отойдите на два шага. Хорошо, в вашей жизни этого не было. А кто так поступал? Ну, вот пример с изменами. Два одинаковых случая. Вот один в один, буквально. Ну, с маленькой поправкой на особенности личности, да? Одной женщины и другой женщины. Одна женщина пришла и спросила, как грамотно поступить, чтобы муж не ушел из семьи. Ну, ни к чему. Это бессмысленно. Кризис среднего возраста. Вот мужчина, мы разбирались, что его на самом деле нет, но мужчина решил, что он есть. И появилась другая женщина. И когда она, несмотря на то, что ей хотелось и плакать, и истерить, и предметами швыряться, и выгнать его из дома, когда она прошла весь тот алгоритм, который ей был дан, это есть, это описано в литературе, это уже чужие ошибки, это выводы уже из чужих ошибок. Психология межличностных отношений, да, так на всякий случай. Она через какое-то время появилась, не немножечко уставшая такая, чуть-чуть приглушенная, да, то есть не эмоционально, но глаза у нее светились, она сказала: Катерина, спасибо огромное.
А симпатичнее стала?
Что?
Симпатичнее стала?
Она очень красивая женщина. И что удивительно, состоявшаяся.
Но она как-то, то есть, преобразилась?
Разумеется. Разумеется. То есть все было соблюдено. Вы про тот эфир, когда снимите бигуди и драный халат?
Ну да.
Да.
Нарощенные ресницы, губы, грудь, что там.
Эта женщина была, сколько ей, 48 лет. Она была ухоженная, она всегда следила за собой, но тем не менее, муж сделал то, что сделал. А она сделала то, что она сделала. И она пришла со словами благодарности и рассказала мне вот тот алгоритм, который она соблюдала, и он никуда не ушел.
А она от него не ушла после такого?
Нет, она от него не ушла.
А что, посмотрел на себя, слушайте, а ничего, и вообще, что я с ним делаю?
Да ну тебя теперь, да? И другая женщина, которая, выслушав все внимательно, все же пошла со словами: «Я не могу по-другому». Я говорю: не могу, а не хочу. Говорите с собой по-честному. Да, я не хочу. Неделя скандалов, неделя слез, неделя упреков, претензий, как ты мог, у нас двое детей. Угадайте, что сделал муж. Собрал оставшиеся вещи, очень громко хлопнул дверью и ушел. И женщина приходит ко мне, второй раз она повторяет вопрос: как сделать так, чтобы он вернулся? То был вопрос, как сделать так, чтобы он не ушел, он еще был дома, она узнала об измене. Как сделать так, чтобы он вернулся? А это уже другой чужой опыт. И снова проговаривается алгоритм. Угу. Но пока результата ее стараний я не знаю.
Я думал, вы с такой ухмылкой ей сказали: нужно было меня раньше слушать.
Нет, Евгений, я всегда очень бережно, корректно и уважительно к своим клиентам. Это люди, которые приходят ко мне почти как к травматологу. Да, с психологическими травмами, переломами порой. Порой вообще в обездвиженном психологическом состоянии.
Рекламу давайте послушаем.
Ну, давайте послушаем.
Настало время, и через минуту мы вернемся в эфир в уже финальную часть сегодняшней нашей программы. У нас еще, кстати, есть сообщение, мы про него не забыли, обязательно вернемся.
Да.
Просто о сложном.
Ну вот мы снова здесь, 15 часов 53 минуты.
Да, Евгений, ну давайте уже быстрее вопросик.
В концовке, да, программы вопрос. Добрый день, я часто оправдываюсь перед кем-то, вижу, когда это делают другие, смотрится это ужасно и приниженно, но мне хочется почему-то это делать. Неужели это моя основа и никак от этого не избавиться?
Спасибо за вопрос. Вот вам ответ, вот вам алгоритм. Насколько я поняла, у вас запрос на уверенность, спокойствие и спокойное декларирование, проговаривание того, что вы хотите, без принижения, лишних извинений и так далее, да? Пункт первый – перестаньте оправдываться. Пункт второй – меньше говорите, больше слушайте, научитесь вообще слушать. И пункт третий – психологический моделинг никто не отменял. Вечером в свое удовольствие проговаривайте фразы. Они короткие обычно. Уверенные люди говорят коротко и аргументированно. Проговаривайте тем тоном, тем голосом, пусть даже он будет несколько не похож на ваш обычный голос, тембр голоса, да, вещи, которые вы слышите от других людей, вернее, фразы, которые вы слышите от других людей, которые вам понравились. Мы говорим то, что мы мыслим. Мы говорим то, что мы формулируем в мозгу. Поэтому основа – это перестройка мышления. Ну, кстати, для того, чтобы перестать топтаться по граблям и начать учиться на чужих ошибках, первая перестройка мышления – это принятие как факта то, что чужой опыт, он есть. И источниками чужого опыта, дорогие мои, является не кто иной, как ваше окружение, успешное, я подчеркиваю, да, честное окружение, и те люди, которые состоялись. Ну уж куда более значимый аргумент чем найти, чем успех другого человека. Если этот человек состоялся, например, в бизнесе, значит, он умеет формулировать свою мысль. Почитайте книги, послушайте, сформулируйте свою мысль по тому алгоритму, по которому формулирует этот человек. Моделинг – это как платье вы одели, это платье, оно вам подошло, и вы преобразились. Как туфли. Вы же покупаете платье, вы же покупаете туфли, вы же покупаете костюмы, рубашки, ну и так далее. Это я уже про мужчин.
Квартиры там кто-то покупал, я помню.
Евгения, ну перестаньте, я вот пункт там был, вот перестаньте тратить лишние эмоции. Все, отодвиньте, пожалуйста, дорогие мои, не слушайте. Это Евгений.
Зависть.
Сгрызла его за 2 минуты. Поэтому вернемся к моделингу. Делайте это 3 месяца как минимум. И вы заметите, и окружающие заметят. Вот у них разрыв шаблона будет. Они-то вас привыкли видеть извиняющимся или извиняющейся, приниженной, такой вот с завернутыми плечами. А тут плечи постепенно разворачиваются, голос становится уверенный, мысли становятся короткие и аргументированные. Вот вам и результат пользования чужим опытом, Евгений, пожалуйста.
Напоследок. Один вот короткий вопрос. Мы не говорили про такую вещь, которую часто наталкиваются многие. Это давать или не давать людям второй, третий шанс.
Людям, которые...
То есть это частая ошибка. Вот этот первое китайское предупреждение, второе там сколько их.
Если во взаимоотношениях, когда двое сходятся, расходятся, у меня есть очень интересный пример за 19 лет стажа, дорогие мои, это, ну вот один такой был случай, люди, семейная пара, которая 8 раз расходилась, на 9-й раз, прежде чем сойтись, они пришли ко мне. Это уже были люди в возрасте около 50 лет, и ну, там вообще был вопрос, зачем расходились-то. Ну вот немножечко подправили они межличностное общение, все у них получилось. Надо ли давать второй шанс? Это скорее незаконченный гештальт для себя. Если вы разочарованы, если что-то произошло, даже произошло ну, подлый какой-то поступок, некорректный, еще что-то, все решается в диалоге. И прежде всего осознанность и понимание, что вы можете пострадать сами от этого второго, третьего якобы шанса. Завершите для себя эту ситуацию, и у вас не возникнет желания там на тему второго и третьего шанса, это точно.
Спасибо за то, что присылали сегодня свои сообщения и вопросы. Мы с вами услышимся
в следующий четверг. И
будет он рабочим, да? Да,
в четверг. Да, это 3 мая, конечно же.
До встречи.
До встречи, до свидания, спасибо.